Но помните нашу рабочую жизнь пролетариев, не троньте. Бывшей в воскресенье демонстрацией, не вами демонстрация проведена, не вам и критиковать ее. А и вообще наша партия большинство, и мы поддерживаем своих политических вождей, действительных социалистов, освободителей народа от гнета буржуазии и капиталистов. И впредь, если будут писаться такие контрреволюционные статьи, то мы, рабочие, клянемся, вот зарубите себе на лбу, что закроем вашу газету. А если желательно, осведомитесь у вашего социалиста, так называемого нейтралиста, он был у нас на Путиловском заводе со своими отсталыми речами, спросите у него, дали ему говорить, да нет, да в скором времени вам воспретят, и ваш орган, он начинает равняться с кадетским, если вы горькие, отсталые писатели, будете продолжать свою полемику и с правительственным органом «Правда», то знайте, прекратим в нашем Нарвско-Петерговском районе торговлю. Адрес: Путиловский завод, Пушечный округ. Пишите ответ, а то будут репрессии. Свирепо написано. С такой свирепостью рассуждают дети, начитавшись страшных книг Густава Эммера и воображая себя ужасными индейцами. Конечно, детей следует учить, и в поучение автору или авторам сердитого письма я скажу: нельзя так рассуждать, как рассуждаете вы. Демонстрация не вами проведена, не вам и критиковать ее. Политическое и экономическое угнетение рабочего класса тоже не нами проведено, но мы всегда критиковали и будем критиковать всякую систему угнетения человека, кем бы эта система ни проводилась. Люди, имена которых названы в письме, боролись с самодержавием мошенников и подлецов не для того, чтобы оно заменилось самодержавием политических дикарей. Нам угрожает, что если мы будем продолжать полемику с правительственным органом «Правда», то... Да, мы будем продолжать полемику с правительством, которое губит рабочий класс. Мы считаем эту полемику нашим долгом, долгом честных граждан и независимых социалистов. Все, что заключает в себе жестокость или безрассудство, всегда найдет доступ к чувствам невежды и дикаря. Недавно матрос Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей. Я не считаю это заявление хвастовством, и хотя решительно не признаю таких обстоятельств, которые смогли бы оправдать массовые убийства, но думаю, что миллион свободных граждан у нас могут убить. И больше могут. Почему не убивать? Людей на Руси много, убийц тоже достаточно. А когда дело касается суда над ними, власть народных комиссаров встречает какие-то таинственные препятствия, как она, видимо, встретила их в деле по расследованию гнуснейшего убийства Шингарева и Кокошкина. Поголовное истребление несогласно мыслящих – старый испытанный прием внутренней политики российских правительств. От Ивана Грозного до Николая II этим простым и удобным приемом борьбы с крамолой свободно и широко пользовались все наши политические вожди. Почему же Владимиру Ленину отказываться от такого упрощенного приема? Он и не отказывается, откровенно заявляя, что не побрезгует ничем для искоренения врагов. Но я думаю, что в результате таких заявлений мы получим длительную и жесточайшую борьбу всей демократии и лучшей части рабочего класса против той зоологической анархии, которую так деятельно воспитывают вожди из Смольного. Вот чем грозят России упрощенные переводы анархо-коммунистических лозунгов на язык родных осин. Прапорщик или профессор Роман Петкевич пишет мне: «Ваш спор с большевизмом – глубочайшая ошибка. Вы боретесь против духа нации, стремящегося к возрождению. В большевизме выражается особенность русского духа, его самобытность. Обратите же внимание, каждому свое, каждая нация создает свои особенные, индивидуальные, только ей свойственные приемы и методы социальной борьбы. Французы, итальянцы, анархо-синдикалисты, англичане наиболее склонны к тред-юнионам, а казарменный социал-демократизм немцев как нельзя более соответствует их бездарности. Мы же по пророчеству великих наших учителей, например, Достоевского и Толстого, являемся народом-мессией».